Мы с вами продолжаем читать одну из самых торжественных глав Библии. Это глава 8, послание к римлянам. Здесь, в этом отрывке, который мы сегодня начинаем читать и будем изучать, апостол Павел переходит к разговору о верующих, о нас с вами. Если прежде он просто рассматривал вопрос в таком богословском контексте, то потом говорил о неверующих, невозрожденных людях. И здесь он уже начинает говорить о верующих людях, непосредственно о римских верующих, употребляя местоимение второго рода, второго лица. Давайте мы вставшие прочитаем этот отрывок. Римлянам 8 глава с 9 по 11 стихи. Апостол Павел пишет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Пожалуйста, присаживайтесь. Мы сегодня будем вместе копаться в этом тексте чуть глубже. Один мой друг написал, почему так очень мало стихов. Друзья мои, я даже удивляюсь, что так много стихов сегодня будет. Потому что я думаю, что один стих, даже девятый, достаточен и достоин того, чтобы нам следующие 45 минут провести в его изучении. Проповедь так и называется «Путь жизни» или «Путь духа». Христианство в самом начале своего существования называлось «путем». Деяния апостолов мы часто встречаем то, что люди рассказывали о пути, потому что христианство – это не просто набор знаний каких-то теологических, христианство – не просто некая новая школа греческой философии. Христианство – это путь на самом деле, это образ жизни, это образ мышления или парадигма мышления – это слово, которое мы использовали в прошлый раз, и это на самом деле тот путь, который по-настоящему ведет к жизни здесь, на земле настоящей, и там, в вечности, в небесах. Мы сегодня будем копаться вместе в этом тексте, поэтому приготовьтесь быть внимательными к каждому слову. Апостол Павел был очень-очень умным человеком, поэтому он использовал такие формулировки, которые требуют очень серьезного пояснения. Мы с вами посмотрели в прошлый раз в стихах до 9 стиха, что люди невозрожденные имеют плотской разум, он совсем другой, у них разум отличается от людей возрожденных. И мы очень ясно увидели, что существует на земле здесь две разных категории людей в соответствии с их образом мышления. Это очень интересно. Образ мышления человека говорит о том, каков он природы своей, какой он по природе на самом деле, что он за человек. И есть люди, которые пребывают в плоти под властью своей греховной сущности. Это не спасенные люди. А есть возрожденные, имеющие Духа Святого, которые имеют новое мышление. Причем это мышление настолько радикально отличается друг от друга, что одни мыслят по греховной плоти, другие мыслят по Духу Святому. И поэтому их жизнь различается. По крайней мере, три разности мы заметили в прошлый раз, я напомню. Во-первых, их жизнь как направление отличается в том, что у одних вражда, а у других мир в отношении с Богом. В духовном состоянии их отличия большие, у одних смерть, у других жизнь. И у них вечность разная, у одних погибель, у других торжество. И все это начинается там, в образе мышления, в разуме, который у них есть. Итак, сегодня три пункта, потому что три стиха. И первый пункт так и называется. Человек, который на самом деле христианин, человек, который на самом деле возрожденный, человек, который на самом деле идет путем жизни, его первая характеристика его заключается в том, что он находится, или как у вас написано, быть под контролем Духа Святого, стих 9. Быть под контролем Духа Святого. Это в противоположность тем людям, которые невозрожденные, они под контролем своей греховной плоти. Она ими управляет, она над ними давлеет, грех царствует в их жизни. Тот человек, который идет путем жизни, он находится под контролем Духа Святого. Наш текст так и говорит: «Но вы», посмотрите, это очень интересно, Павел говорит по отношению к верующим, «но вы не по плоти живете, а по духу». Он реально утверждает, вы более не под власти греховной плоти, вы находитесь под власти Духа Святого. Я еще подчеркиваю слово «по духу» говорит не о нашем человеческом духе, а говорит о Духе Святом. «Но вы не есть в плоти», буквально говорит греческий текст, «но вы в духе». И здесь есть таких два очень мощнейших утверждения. Во-первых, настоящие верующие, которые там были в Риме, они не находятся, еще раз подчеркиваю, под контролем своей греховной плоти. Очень хорошо переводит наш новый перевод Российского библейского общества. Они так перевели этот текст. «Но вы живете устремлениями не собственной природы, а Духа Святого». Но вы живете устремлениями не собственной природы, а Духа Святого. Итак, обратите внимание, верующий человек, он живет под водительством, под контролем Духа Святого, а не своих плотских страстей и влечений. И это возможно, друзья мои, только тем, в которых вселился Дух Святой. Мы сами, самостоятельные люди, не в состоянии жить под духовным установлением, сколько бы мы ни старались. Мы с рождения грешники, и наши устремления направлены к тому, что Богу противно. И если Дух Святой в нас не поселится, никогда в нас не появится желание, чтобы угождать Богу. Мы не сможем побеждать свою греховную плоть. Даже если правильная мысль к нам придет, нам нужна помощь Духа Святого, чтобы победить свою греховную плоть и поступить правильно. Что значит, это очень важный вопрос, что значит быть под контролем Духа Святого? И вот здесь нам помогает концепция «от противного». В России, как известно, было такое, а местами еще сохраняется, если вот Алексей Синичкин, может быть, нам более подробно на семинаре расскажет, такое явление, как хлыстовство, у которых было так называемое духовное родение, где в них вселялся якобы Бог Иегова, или Бог Саваоф, их один из первых родоначальников так говорил, или Дух Святой, или Христос, или даже Богородица, все вселялись вниз, и они в них, и вот они, находясь в этом религиозном экстазе, начинали пророчествовать, говорить как бы от лица Бога, или от лица Иисуса Христа, или Духа Святого, или прочих каких-то святых. Это такая, знаете, гностическая идея, которая пришла на русскую почву. Некоторые сравнивали их с балканскими богомилами, другие говорили, что они имели связь с европейскими катарами или альбегойцами, но, наверное, скорее это просто было некое самородное такое российское явление. В сущности, в чем их была концепция? Это очень важно, потому что это поможет нам понять лучше, что значит быть по контролем Духа Святого. Они считали, что на самом деле Иисус Христос, ну или вообще, другие какие-то божественные личности, они являются такой духовной сущностью, которая может вселяться в любого человека, которые своими праведными делами, потом специальным методикой, механизмом хлыстования или родения может, в конце концов, получить вот эту личность в себя. И они противоставляли духовное, чистое, и вот все, что земное, плотское, телесное, это все было нечистое. Также они верили о том, что есть семь небес, и чем выше, тем дальше, ближе к Богу. Вот самое, знаете, что мне было интересно, то, что они считали, что духовные личности могли вселиться в нескольких людей. То есть одновременно могло быть несколько Христов, или несколько Богородиц, или несколько даже Бога Саваофов. И знаете, как они узнавали, в ком больше Христа? Они друг друга били. И кто отвечал на это насилием, значит, он проигрывал. Тот поставлял свою щеку, значит, в нем больше Христос, и ему давали больше право. Но вот же самое главное здесь, почему я об этом стал говорить. Это о том, что один из основателей, самый главный основатель хлыстовства, Даниила Филиппов, он оставил своим последователям 12 заповедей. И самая главная из них очень была простая. «Святому Духу верьте». И главным источником откровения являлось учение вот этих Христов или пророков, получаемое ими непосредственно Духа Святого. Они даже так говорили. Зачем нам читать этот Ветхий Завет? Это писание древние евреев, когда у нас сам Бог Саваоф воплощенный. Вот мы его будем слушать. И зачем читать книги, говорили они, когда сам Бог посреди нас? И вот так они рассуждали между собой. Высшим авторитетом было слово, живое слово, в кавычках, такого верховного пророка или человека, наделенного вот такими полномочиями, потому что в него вселился Бог. И главный ритуал их был такой, так называемый родильник, кружение в духе, когда вот они, на них сходил этот Дух Святой, как бы, или, как они говорили, Дух накатывал, и они начинали говорить разные пророчества и так далее и тому подобное. Вот такое состояние они называли быть под контролем Духа Святого. Поэтому, отталкиваясь от этого вот еретического, такого гностического учения, надо сказать, что быть под контролем Духа Святого – это не значит, что нужно потерять контроль над своим разумом и волей. Это не значит, что нужно что-то делать бессознательно и безвольно. Это не значит, что мы теперь не нуждаемся в Писании. И быть под контролем Духа Святого не значит какие-то сделать заявления пророческие или давать новые откровения. Это не есть быть под контролем Духа Святого. Так что же это такое, быть под контролем Духа Святого? И контекст нам очень ярко и понятно это объясняет. Быть под контролем Духа Святого в контексте этой главы – это показать своим поведением, которое проистекает из образа нашего мышления. Другими словами, мы можем узнать, находится ли под контролем Духа Святого человека и под его водительством, очень просто, посмотрев на его жизнь, на его ценности, на его поведение. И нам станет понятно, идет ли он путем уподобления Христу или нет. Потому что Дух Святой в нас активно работает, чтобы нас уподобить Христу Иисусу, чтобы нас направить на праведную и благочестивую жизнь, чтобы нас наставить на тот образ жизни, который бы прославлял Бога. Это вовсе не означает, что Бог не может вот так вот, знаете, вторгнуться в жизнь любого, буквально любого человека и заставить его что-то сделать, то, что ему надо. Да, Бог это может сделать. Но это просто разовое явление. Вот то явление, о котором здесь говорит апостол Павел, быть в Духе Святом, это значит уподобляться образу Христа, направляться святыми желаниями Бога, работой Духа Святого по освящению человека. Это также значит, что у нас есть личные отношения с Богом, что Дух Святой постоянно живет в нас, пронизывает все наше существо, всю нашу жизнь, помогая нам в земном нашем странствовании, в исполнении воли Божией, то есть у нас есть поддержка и сила для служения. Второй здесь момент есть, в самом этой фразе, вот интересно так написано, «по духу», который живет по духу. На самом деле это греческий предлог, который обычно переводится как «в». Не «по», а «в». И не в контексте направления, там, не знаю, вот направление метро, да, а в контексте быть среди, находиться внутри. Или буквально Павел здесь говорит, а по духу значит быть в сфере Духа Святого. Подобно как рыба живет в воде, а человек живет вот в воздушном пространстве, в атмосфере нуждается в воздухе, так и верующий человек уже не живет в атмосфере плоти, в атмосфере греховных желаний, но он живет в атмосфере Духа Святого. То есть Дух живет в нем, и Дух Святой работает в нем. Мы живем в сфере влияния, в сфере защиты, в сфере поддержки, участия и работы Духа Святого. Поэтому мы и находимся по Духу Святому, или, можно сказать, в Духе Святом. Раньше мы были рабами греха, а теперь мы во власти Духа Святого. Но это рабство совсем другого рода. Если рабство греховной плоти нас заставляло грешить, нас понуждало, греховная природа творила насилие над нами, то Дух Святой преображает нас, меняет наше сердце, меняет наш разум, делая нас способными, и я даже скажу больше, желающими творить волю Божию. Помните, Павел говорит, того, что не хочу, делаю. Греховная плоть, она не спрашивает. Она насилие творит над нами, чтобы мы творили зло. И вот в этом стихе показаны ключевые элементы христианской доктрины, которые отвечают на простой вопрос. Кто такой христианин? Итак, кто такой христианин? Три очень важных утверждения здесь делает апостол Павел в 9 стихе. Во-первых, христианин – это тот, в ком живет Дух Святой. Он так и говорит, если только Дух Божий живет в вас. Во всех нас, потомках Адама, с самого рождения, входит грех. А когда духовное рождение происходит, детей Божиих входит Дух Святой, который свергает нашу греховную плоть с престола и дает нам свободу. Теперь наше тело становится храмом Духа Святого. Как апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, 6 глава, стих 19, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Причем апостол Павел использует довольно хороший глагол здесь. Смотрите, как он пишет. Живет. Дух Божий живет в нас. Он не гостит в нас. Он не просто проездом зашел к нам. Он не просто зашел в гости посмотреть там, что происходит. Он на самом деле поселился, или буквально этот глагол можно перевести как «обитает вас». Дух Святой обитает в нас. Это постоянная идея, идея постоянного проживания, нахождения. Дух Святой не поселился в нас, как в гостинице. Он вселился в нас на постоянное жительство. Мы теперь его дом. Мы теперь его дом. Друзья мои, подумайте только о ком-то, кто живет в доме. Когда человек живет в доме, то мы понимаем, что эта личность всегда рядом с нами, всегда на нас влияет. Правда? Может съесть что-то, что мы хотели съесть. Может сесть, куда мы хотели сесть. А в то же самое время может пол помыть, который мы, может быть, хотели бы, чтобы помыли, но мы сами не помыли. Посуду может помыть, в конце концов. Итак, просто одним словом, эта личность, она всегда с нами рядом, всегда влияет на нас и всегда знает про нас, осведомлена о нашей жизни. Тот, кто рядом с нами живет, он хорошо нас знает, оказывает на нас определенное влияние и проводит с нами много времени. Это факт. Подумайте только, это справедливо о Духе Святом. Но вот что это также справедливо. Если в нашей жизни или в жизни кого-то мы не замечаем святые устремления к Богу, если мы не замечаем, этих отношений с Духом Святым, видимо, человек не христианин. Потому что если Дух Святой обитает в нем, то это заметно. Вот я, например, смотрю сейчас на Вадима, да, Гиру, я точно вижу, что Катя с ним обитает. Я вижу, как это отражается на его внешнем виде, на его улыбке, в конце концов. Это довольно заметно. Определенно, потому что ну, они вместе живут. Если личность Духа Святого живет в нас, это становится заметно, это становится явно, так что даже окружающие нас люди говорят, ну точно, вот в этом человеке что-то есть другое. И здесь очень важные такие заметки хочу сделать. Там, где нету Духа Святого, там нету христианства. Христианство – это не просто набор знаний, как я сказал в самом начале. Христианство – это реальная жизнь и отношение с Богом. Без Духа Святого и вне Духа Святого нету христианства. Друзья мои, поэтому если кто-то вам утверждает, что вам нужно перейти в вашей христианской жизни на новый уровень, получить Дух Святой, друзья мои, понимайте, этот человек не понимает, что такое христианство. Потому что без Духа Святого нету христианства. Апостол Павел говорит, вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Другими словами, вы христиане, если в вас живет Дух Божий. Если же его не живет, то вы не христиане. Вы еще плотские, вы под властью плоти. Вы не освобожденные люди вовсе. Во-вторых, если человек не испытал и не испытывает действия Духа Святого в своей жизни, но считает себя верующим, то это просто религиозный человек. Он не может считаться христианином, потому что без работы Духа Святого, без работы Божией в нем, он не христианин. Он просто знает о Боге, что-то понимает о нем, но если нет реального, вот, опытного процесса Божьей работы в нем по преображению его характера во Христа, побуждение его читать Писание, благовествовать, служить другим, в нем нет настоящего христианства. В-третьих, есть такое заблуждение, что христианин – это тот, кто принял крещение или имеет христианскую семью. Неправда. Наш текст говорит, нужно самому быть в Духе Святом. Нужно самому личное рождение пережить, личную встречу с Богом. В-четвертых, неверно полагать, что христианству можно научить. Друзья мои, христианству невозможно научить. Вот сегодня обсуждается вопрос введения в школы там, закона Божия или что-то типа такого, там, христианская этика. Это хорошее дело, чтобы люди знали хотя бы какие-то морально-нравственные ценности христианства, но они не станут христианами. Сколько бы их ни учили, потому что христианство – это не религиозное обучение. Никакие уроки не помогут, если нет личной встречи. Нужно, чтобы Дух Святой поселился в человеке, как через Евангелие. Только так. По-другому невозможно. И когда мы с вами обучаем наших детей в воскресной школе, мы не просто учим их, ну, любите родителей, но просто будьте послушными, но просто делайте добрые дела. Мы рассказываем также Евангелие, чтобы они возродились, потому что мы понимаем, без возрождения, без рождения свыше, без получения Духа Святого, это просто будет нравственное воспитание, которое не спасет их и не изменит. Друзья мои, есть этот глагол очень интересный, даже не глагол, а слово «если», вот это выражение «если только Дух Божий». Это не вопрос, друзья мои, это не сомнение у апостола Павла. Он не сомневается, типа, ну если вы только верующие. На самом деле это выражение буквально можно перевести как «если действительно». То есть он утверждает, он говорит, в вас это есть, потому что ты христианин. Извините, если можно так можно пояснить, я могу таким образом сказать. Если ты гражданин Российской Федерации, то ты можешь поехать в Израиль без визы. Понимаете мысль, да? Я не сомневаюсь, что ты гражданин Российской Федерации. Просто я говорю, если ты гражданин, то ты можешь поехать. Если ты член РБЦ, то ты можешь поехать на рождественский выезд. Да? Если ты член РБЦ, у тебя есть привилегия там, входить в малые группы, в конце концов. Получить там, не знаю, бесплатно книжку, которую сегодня Ваня нам рекламировал. Это не вопрос сомнений, это просто оборот речи такой. Апостол Павел буквально здесь утверждает, если вы действительно христиане, а вы таковыми являетесь, то у вас все это есть. Друзья мои, поэтому здесь важный совет. Когда мы встречаемся с религиозными людьми, то говорите им о реальности Духа Святого. Будь то это свидетели Иеговы, или просто какие-то около там христиане какие-то, или прохристиане какие-то. Говорите с ним о реальности Духа Святого, пребывания его в вас, его работы в вас, о подлинной духовной жизни, о невозможности христианской жизни без Духа Святого, потому что этим людям это непонятно. Они этого никогда не испытывали, они не знают, что это такое. Рассказывайте им о важности личной встречи с Богом, которую вы сами испытали. Не рассказывайте им просто о нравственном поведении. Не кури, там, не пей, не блуди. В конце концов, это не спасет их и не изменит абсолютно никак. Расскажите им о настоящей жизни, которая, когда Дух Святой побуждает вас к этим святым делам, когда Дух Святой освящает вас, направляет вас, руководит вами. Кстати, большинство иудеев времен апостола Павла, которые читали это послание, они даже не могли и помечтать, и подумать, и представить, что Дух Святой может быть в верующих людях. Они думали, что это будет, когда наступит последнее время, когда придет Мессия. Они-то не понимали, что Мессия пришел уже. Придет Мессия, тогда на них и зальется Дух Святой. Поэтому то, что говорил Павел, здесь для них это было вообще невероятно. Вторая характеристика настоящего христианина. То есть, во-первых, в нем живет Дух Святой. Вторая характеристика – он принадлежит Христу, потому что в нем Дух Святой. Это очень важно. Он принадлежит Христу, потому что в нем теперь Дух Святой. А апостол Павел сегодня как говорит. Видите, здесь два раза он употребляет слово «дух». Ну, три раза, на самом деле, на русском языке должно быть три раза. Слово «по духу» с маленькой буквы должно быть с большой буквы. «Дух Божий» и «Дух Христов». Он буквально показывает параллель. «Дух Божий» – это же и есть «Дух Христов» также. Это очень важно. Он показывает, что если в вас живет Дух Божий, значит, в вас живет и Христос. Об этом же пишет Иоанн в своем первом послании, 3 глава, стих 24. «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Это Духу Божьему. Друзья мои, человек, жизнь которого не свидетельствует о присутствии силы и плодов Духа Святого в своей жизни, не имеет права утверждать, что он христианин. Не имеет права заявлять, что Христос есть его Спаситель и Господь. Или говоря иными словами, если человек не выказывает желания к духовным вещам, не стремится к святой жизни, угождающей Богу, он не имеет Святого Духа. Потому что Дух Святой бы не дал ему покоя, он был бы огорчен, расстроен, побуждал бы человека двигаться к духовной жизни. И такой человек не принадлежит Христу. Подчеркну здесь таких три важных момента. Все в этом же втором пункте. Христианская жизнь – это есть жизнь Духа Христа в нас. Но христианская жизнь – это не попытка жить подобно Христу. Это заблуждение. Друзья мои, мы не можем жить подобно Христу. Мы не можем с вами исцелять всех подряд, кормить всех подряд. Мы не имеем такой власти. Мы не стараемся, знаете, подобно как хлысты, что типа нас вселился там, или кто-то еще сегодня учит. Нет, это заблуждение. Христианская жизнь – это не попытка быть как Христос. Мы не можем быть как Он. Христианская жизнь – это не то, что Бог нам дал силы, чтобы мы жили как Христос. Вы должны маленько напрячься сейчас. Христианская жизнь – это Христос проживает свою жизнь в нас, Духом Святым. Апостол Павел говорит, Галатам 2:20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Друзья мои, это очень важно. Христианская жизнь – это Дух Божий в нас, это Дух Христос в нас, который проживает его жизнь через нас. И Бог определил, чтобы эта жизнь такая трудная была прожита в этих непростых обстоятельствах нашей повседневности, в нашем доме, в нашей работе, у нас в семье, в конце концов. Наша повседневность и есть яркое подтверждение того, что в нас живет Дух Святой. Еще раз подчеркну важную истину. Дух Святой, живущий в нас, всегда указывает на Христа, всегда прославляет Его, всегда желает, чтобы мы уподоблялись Ему, чтобы преображались Его чуждый характер и образ. Посмотрите, как говорит Христос об этом в Евангелии от Иоанна, 14 глава, стих 16-18. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который вы мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите, как Иисус начинает. Он говорит о Духе Святом, когда придет утешать верующих, Он говорит, это Я приду к вам. В Нем, с Ним Я приду. То есть пребывание Духа Святого в нас означает, что у нас Христос пребывает. То есть Дух Святой настолько соединен со Христом, что пребывание Духа Святого означает, что Он в нас. И это важный аспект, друзья мои, для нас. Мы не можем разделять их настолько, чтобы мы потеряли, что на самом деле Христос в нас через Духа Святого. Есть какие парочку выводов небольших можно сделать в этом втором подпункте, что значит быть христианином? Подумайте только на той важной истине, что мы никогда не оставлены Христом. Потому что Он всегда с нами. Мы нет такого места, где бы мы пришли, а Христа нет, потому что Он в нас живет. Он с нами всегда. Он не находится где-то далеко от нас. Он и сам сказал, «И сея с вами во все дни до скончания века». Помните, Матфея 27 глава, стих 20. Мы не оставлены Христом. Во-вторых, мы не бегаем с вами от жизни плоти к жизни по духу. Мы уже Христовы. Мы можем согрешить, но мы уже Христовы. И наше призвание ответственность жить, как Его люди. Святой Дух поселился в нас не как гость, а как хозяин и домовладелец. Понимаете, вы не можете так вот идти, споткнуться, и Дух Святой из вас ушел. Он хозяин и владелец нас. Мы Его храм, мы Его собственность. Апостол Павел так и сказал, я процитирую чуть полнее это выражение из 1 Коринфян 6 главе, стих 19-20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, здесь Павел подчеркивает, что мы Христовы по двум причинам. Потому что нас купили и потому что в нас заселились. Нас купили и заселились. Любая собственность становится этого человека, если он ее купил, он стал там жить в конце концов. Особенно по древним правилам. Даже вот в той же Америке, когда ее развивали, да, там было правило, кто добежал, где заселился, там его земля, потом оформляя ее на себя. То же самое было здесь, когда осваивали в России Сибирь. Люди туда шли паломничеством, потому что можно было взять кусок земли и просто сделать его своим собственностью. Ну, на худой конец купить, может быть, по дешевке. Друзья мои, здесь очень важная уверенность в наше спасение, которое зиждется на том, что нас купил Христос не напрасно, не случайно, и на том, что в нас живет Дух Святой. Потрясающая уверенность. Нас купили не просто для того, чтобы продать. И в нас вселились не просто для того, чтобы бросить. Третья характеристика того, что человек настоящий христианин. Очень важная. Он руководим Духом Святым. Я уже об этом говорил в самом начале. Здесь я просто хочу подчеркнуть эту фразу в контексте некоторого заблуждения. В чем заблуждение заключается? В том, что люди говорят, что став христианином, наступает какой-то момент, когда нужно пережить второе благословение или вторую работу Духа Святого, или называют еще работой благодати Божией. Кто-то называет это крещением Духом Святым, кто-то называет это благословением второго уровня благодати. Неважно, как это называют, важно вот что надо сказать. Как мы уже показали, без Духа Святого, без Его вселения к нам нету подлинного христианства. Если человек не имеет Духа Святого, он уже не христианин. И Дух Святой не дается мерою. Это личность. Она не может прийти частично. Я не могу так, чтобы моя правая рука вселилась в квартиру, а левая рука не вселилась. Ну, конечно, можно отрезать ее, положить там, но это уже какое-то членовредительство получается. Поэтому, когда Дух Святой поселился там, то Он поселился весь в нас. Просто вот здесь причина, почему такое небиблейское учение появилось, друзья мои. Потому что мы иногда не вполне покоряемся Богу сами. То есть Бог работает с нами в полноте своей, но мы не до конца Ему покоряемся. И когда мы покоряемся Ему полностью, то наша жизнь настолько преображается заметно, что нам кажется, что это второе благословение. Это вообще буквально новая жизнь. И я должен признаться здесь, если вы еще не покорили своей жизни Богу до конца, хотя вы уже христиане, но в вашей жизни есть какие-то сферы, которые вы не покоряете Богу до конца, то вы на самом деле ограничиваете себя очень сильно. И когда вы покоритесь Богу полностью, вы испытаете такое большое благословение и счастье, что вам покажется ваша сегодняшняя жизнь. Это просто какое-то примитивное состояние по сравнению с тем прекрасным состоянием водительства Духа Божия, которое вы обретете. Поэтому я советую всем как можно скорее в своей жизни покориться Богу до конца, потому что Бог нам желает только доброго и хорошего. Потому что Бог для нас несет только благодать, мир и будущее. И Он не является каким-то, знаете, вором, который обкрадывает нас прекрасной жизнью. И как мы видели в этом тексте, получить Духа Святого больше невозможно, но возможно больше отдать себя Ему и покориться Его воле. И то, что Он в нас, это показывает нам, направляет нас по жизни, побуждает нас к правильным вещам, в конце концов, ведет нас к плодоносной жизни в Царстве Божьем. Именно об этом апостол Павел говорит в послании Филиппийцам. 2 глава, стих 13. «Ибо Бог производит в вас и действие, да, и хотение, и действие по своему благоволению». Вот это и есть покорность Божию, Божьему водительству. А далее, в следующих двух стихах, мы увидим с вами работу Божию, которую производит нас Дух Святой. Она в двух аспектах показана здесь. Во-первых, второй это пункт нашей проповеди, это характеристика вот того, что быть вводимым Духом Святым, это быть живым в Духе. Здесь уже в Духе человеческом. Апостол Павел так говорит: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». И вот здесь, если я читаю внимательно, а я думаю, что вы сейчас читаете все внимательно, то вы заметите довольно странный момент. «Тело же мертво для греха». А вы скажете: «Ну, а как же оно мертвое, если я все еще согрешаю?» По крайней мере, это моя первая реакция. Я думаю: «Павел, ну ты вообще замахнулся так. Как это так? Тело мертво для греха, а Дух жив для праведности». И вот здесь вся проблема с нашим русским предлогом «для». Уж извините меня, что мне приходится иногда делать такие. У меня нет большого филологического образования. Я иногда консультируюсь с разными людьми. Перевод просто старый у нас уже. Поэтому иногда приходится некоторые слова уточнять. Итак, русское слово «для». Сегодня у нас в языке слово «для» означает идею цели, правда? Я пришел там в церковь для того, чтобы после собрания поесть бутербродов, потому что дома ничего нету, например. Или я там пришел, потому что я хочу сыграть там... Ну, как бы я, для обычно я отражаю какую-то идею цели, правда? То во время написания синодального перевода, это почти 150 лет назад, слово «для» или предлог «для» имело немного другое значение. Оно вообще этимологически, это слово идет от двух слов – «работа» или «труд». Работа или труд. Вообще это появилось слово благодаря сокращенному общеславянскому предлогу, такую «доля», можно перевести ее так, которое в свое время сформировалось на основании этих слов «дело», «работа» или «труд». Кстати, наше слово «неделя» как раз от этого слова и появилось. То есть неделя как бы не делать, как бы вот отдых уже такой наступает, некий нерабочий день, праздник, воскресенье в конце концов. И слово «безделье» тоже от этого пришло в конце концов. И оно вылилось потом, это слово «неделя». Такая современная семантика, скажем. Давайте прочитаю перевод Касьяна. Он нам иногда помогает. «Если же Христос в вас, то тело мертво через грех, но Дух есть жизнь через праведность». А вот как перевод РБО звучит. «Но если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертно из-за греха, но Дух живет благодаря примирению с Богом». Вот более такой понятный, корректный перевод. Поэтому стих, друзья мои, показывает такую простую идею. В нас вошел грех, и поэтому наше тело обречено умереть. Оно смертно. С первым дыханием ребенка мы уже знаем, что он умрет. Уже есть количество подсчитанное количество вздохов и выдохов. Оно мертво из-за греха. Как говорит апостол Павел, здесь очень ясно. Тело мертво для греха или из-за греха, или работаю греха. Интересно то, что слово «мертво» – это греческое слово «некрон». Отсюда идет слово «некромантия» там и прочие такие вот вещи. Придет очень простую идею. это не обязательно мертвое, уже, знаете, уничтоженное, но оно может быть живо, но на нем уже печать смерти есть. Вот наше тело, оно имеет печать смерти, оно обречено. Как говорил прежде, у нас даже известно у каждого по генетике количество раз, сколько могут клетки поделиться. Примерно 50 плюс-минус 5 раз у каждого из нас. Это означает, что во мне уже, в моем теле запущен механизм смерти. И я не могу его остановить. Ученые пытаются как-то его притормозить максимально, но остановить его, изменить это не состояние, значит, надо уже другого человека создать, нового человека создать, что, в принципе, потом и Бог сделает, в этом тексте увидим. Но мы не в силах этого сделать. Знаете, самое интересное, что здесь, когда я читал этот текст, я подумал, насколько все любители внешней красоты должны ненавидеть грех. Потому что грех убивает их тело, которое не лелеют, разукрашивают, пластическими хирургами корячат. А вот грех – самое страшное дело. Это именно вот он убивает на самом деле. Поэтому они должны быть самыми святыми людьми, самыми моральными и нравственными людьми на свете. Но, к сожалению, это не так. Более того, нам, верующим, нужно помнить, что даже мы, будучи возрожденными, имеющими оживший дух, все-таки сохраняем греховную природу. Мы все имеем в себе потенциал для греха. К сожалению, везде, куда бы мы ни пошли. Поэтому нужно бодрствовать, друзья мои, и не давать места дьяволу своей жизни в любой сфере. А как же получается, что в этом мертвом теле есть жизнь? Очень просто. Наш текст говорит Духу Святому. Благодаря оправданию Христа мы получаем Дух Святой, который оживил наш человеческий дух. Здесь очень ясная связь такая. Адам принес нам смерть, принес нам грех, и поэтому смерть. А Христос принес нам оправдание и примирение с Богом, Божию благодать, и поэтому мы получили Дух Святой, который никогда не умирает, и поэтому мы тоже с ним имеем жизнь. Очень важно здесь заметить вот что, друзья мои. Мертвость – это качественная характеристика нашего тела физического. Жизнь тоже стала теперь качественной характеристикой нашего ожившего духа. Как смерть там, так жизнь здесь. Это природа нашего духа. Она теперь стала жизнью, потому что Дух Святой поселился в нас, возродил нас и сделал нас причастниками божеского естества. И если грех связан всегда со смертью, то жизнь связана с праведностью. И вот здесь можно не понять, давайте я просто поясню. Но Дух жив для праведности, как я читал, но Дух жив из-за праведности. И эта праведность не наша, друзья мои. Это праведность Христова. Мы живы стали, мы оправданы с вами благодаря Христовой праведности, той вмененной праведности, которую Бог дал нам. Мы не стали живыми, и мы не будем живыми благодаря нашей праведности, но только Христовой праведности одной. Конечно, мы можем ожидать праведной жизни от человека спасенного, но все-таки он не спасается своей новой праведностью, а только праведностью Христа. И поэтому Павел говорит довольно ясно. Но Дух жив из-за праведности Христовой. Вообще наше искупление происходит так поэтапно. Сначала наш дух обновили, оживили, а потом уже наше тело. И, друзья мои, знаете, какое здесь хочу сделать такое важное утверждение? Пускай на вас останется тоже на память. Христиане настоящие не умирают. Не умирают и все тут. Даже апостол Павел, когда он пишет послание к Фессалоникийцам, а мы все на малых группах изучали это послание, в 4 главе, да, он использует слово, когда он пишет о физически умерших христианах, какое слово он использует? Уснули. Уснувших. То есть, когда физическое тело наше умирает, а может, Господь придет раньше, и не будем умирать, сразу преобразимся. Но когда физическое тело человека верующего умирает, то он на самом деле не прекратил свое существование, не исчез. И душа, и тело, ведь Бог сотворил душу и тело, они настолько родственны друг другу, что наша душа себя реализовывает через тело лучше всего, правда? И поэтому очень важно, чтобы было тело новое. И поэтому это как бы процесс некий, знаете, как бы уснул, но он не такой длинный процесс. Это очень важная концепция «уснул». Он не длинный процесс. Мы не спим долго вечным сном. Так что потом пробуждение и новое тело, совершенное бессмертное тело. Поэтому для верующего человека вполне справедливо будет сказать, что он никогда не умирает, потому что он жив в Боге. И третий момент, это стих 11. Идти путем жизни или путем духа – это быть ожидающим оживления тела. Быть ожидающим оживления тела. Итак, здесь снова апостол Павел подчеркивает эту уверенность в 11 стихе словом «если». «Если же». Он не просто высказывает сомнения, а снова утверждает. Можно даже перевести как «но Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Его также и вас воскресит». Итак, здесь какая мысль? Очень важные детали в нашем физическом теле. Может показаться, что мы много говорим в конце физическом теле, но апостол Павел о нем много говорит. Это очень важно. Потому что у читателей апостола Павла могло быть совершенно неверное представление о физическом теле или о физическом мире. Потому что вся греческая философия того времени, как она представляла физический мир? Это что-то плохое. Физический мир – это плохой, а тело – это некий контейнер для души. И душа бедная мается, и когда же ей выпрыгнуть с этого ужасного, противного, неказистого, а если еще и некрасивого тела, поскорее, чтобы там как бы к высотам каким-то таким вот уйти. Но апостол Павел так не считал. Во-первых, он все-таки получил воспитание еврейское, где они считали, что материальный мир не есть зло, потому что Бог сотворил его. Но он также видел красоту. И вообще последний стих, 11, я его так называю «Евангелие физического тела». Евангелие физического тела. В чем оно заключается? Апостол Павел желает показать, что дело Христа по нашему искуплению и возвращению рода человеческого к Богу является полным и цельным, когда уже искуплена не только наша душа, но и наше тело. И это будет в будущем. Бог совершит это Духом Святым, который в нас теперь живет. Как Дух Святой оживил наш дух к новой жизни, так и наши тела будут воскрешены им. И это точно произойдет. И факт этого подтверждается наличием Духа Святого в нас. Если нам предстоит физически умереть, ну, а может, не предстоит, может быть, Дух Святой придет, или Господь придет раньше, и Дух Святой нас переменит, наше тело раньше. Но если нам произойдет отделение нашего живого духа от тела на время, то это отделение не будет длиться вечно. Потому что Павел говорит, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим. Конечно, возникает вопрос, а какие это будут тела? Очень просто. Во-первых, это не будут буквально те же самые тела, которые закопают землю. Ну или сожгут. Произойдет полная трансформация. Физическая природа тела этих будет совсем другая. Они уже не будут подвержены разрушению, умиранию, болезням, болям, потому что в них не будет греховной природы. Во-вторых, эти новые тела будут хранить наши узнаваемые черты. И мне очень понравилась здесь мысль Джона Стотта, я прочитаю эту фразу. Он так сказал: «Наше тело и сейчас способно отражать черты нашей личности. Мы выражаем себя через нашу речь, позы, жесты, выражение лица, глаз. Мы называем все это языком тела, но язык, которым выражает себя наше нынешнее тело, несовершенен. Мы часто впадаем в непонимание друг друга, правда? Наше новое тело будет избавлено от этих ограничений, будет абсолютное соответствие между информацией и средством ее передачи. Воскрешенное тело будет совершенным выразителем нашей искупленной личности». И это прекрасное обетование. Друзья мои, посмотрите, Евангелие Христа несет вообще нечто новое нашему физическому миру. Люди стараются как-то лелеять свое тело, улучшать его как-то, облагораживать. Говорят, что верующие – странные люди, они себя ограничивают радостями этого мира, пренебрегают своим телом. А в действительности это верующие люди, на самом деле, имеют физическое будущее. Настоящее физическое будущее, их тела будут вечно во славе. Никакие хирурги уже пластические не понадобятся, никакие врачи не будут нужны. Заметьте, пожалуйста, какой здесь сильный богоцентризм в этом стихе. Мы не можем сами себя воскресить, а Бог может. Мы не можем сами себя спасти, а Бог может. И Бог это делает и сделает все необходимое в будущем, потому что это Его страсть, Его желание. И поэтому нам стоит полагаться на Бога в нашей повседневности, когда ничего не получается, когда мы не знаем, что делать, когда у нас нет сил на самом деле, то мы можем доверять Богу, потому что для Бога нет никаких границ, нет никаких ограничений, и нет никаких препятствий. Очень важно это слово «оживит» отметить здесь, потому что оно имеет большое значение. Я хочу пояснить пару моментов здесь. Иоанн говорит в 5 главе 21 стихе: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет,
кого хочет. 6.63. «Дух же творит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Друзья мои, Евангелие – это не мертвый текст, это не мертвая буква. Евангелие, Божье Слово, как говорит здесь Иисус, есть суть, дух и жизнь. Заметьте, слово Павел говорит «оживит», а не «воскресит». Апостол Павел очень аккуратно вообще определение своих терминов всегда. «Воскресит» справедливо по отношению ко Христу, потому что вот именно то же физическое тело, которое было у него, когда его распяли, оно пережило метаморфозу, оно изменилось. Когда же про нас говорится, то наше тело, может быть, вообще будет полностью исчезно. Если, например, человек утонул, где мы там будем его тело собирать? По рыбкам, что ли? Каким-то, не знаю, каким образом. Но оживит – это значит воссоздаст или даст жизнь заново. Это буквально показывает идею того, что грех на самом деле не сможет нас победить, но новые тела придут к нам, которые уже не будут подвержены влиянию греховной природы, потому что просто ее не будет. И этот вопль в конце 7 главы, стих 24, «Бедный человек тоже избавит меня от всего тела смерти». Вот он ответ. Избавит воскресением Христа, потому что Он первый, значит, и мы тоже будем, и присутствием Духа Святого в нашей жизни. Как Дух Святой оживил наш дух, так и мы получим оживленное тело. Друзья, меня очень сильно ободряет тот факт, что наше тело – храм Духа Святого. Потому что вот если кто-то покарает или разорит этот храм, то это даже проблема не только ко мне. Это вопросы к Духу Святому. А Бог сильно печется о нас и желает, чтобы храм его был восстановлен. И поэтому у меня нет сомнений в том, что если он сейчас поселился, то потом восстановит новый храм для того, чтобы жить дальше. Друзья мои, вот это последний стих, который я назвал Евангелием физического тела нашего. Во Христе, друзья мои, тело не может восприниматься просто как какая-то тюрьма для нашей души, как кокон для нашей души, как какая-то колода, которая сковывает нашу душу. Это очень важный элемент на пути к вечной славе. По причине вторжения греха наше тело призвано умереть, либо преобразиться во время второго пришествия Христа. Но как сотворенное Богом, оно является родной нашей душе и необходимо для полноценной реализации действий нашей души. И поэтому искупленные души и оживленный дух, они нуждаются в новом искупленном теле для завершения красоты и славы спасения во Христе Иисусе. И поэтому мы, друзья мои, с вами не просто какие-то наивные люди, которые просто мечтают о какой-то жизни, знаете, в небесах, бестелесный дух и летает в какой-то некой прострации, какой-то непонятной иллюзии. Мы с вами очень адекватные люди, которые хотят полноценной жизни и здесь, на земле, и знают о невероятно чудесной жизни там, в вечности с Богом. И это все делает в нас Бог через Евангелие, через работу Духа Святого. Так, настоящий христианин – это человек счастливый, знающий будущее, не страшащийся настоящего, и который служит для Божьей славы сегодняшним своим временным мертвым телом, зная, что получит новое бессмертное, которое никогда не умирает и не будет болеть. Давайте помолимся об этом Богу.